В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
17 часов 10 минут в Петербурге. У микрофона Денис Федоров. За пультом звукорежиссер Евгения Дугрева. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в прямом эфире. Добрый вечер. Сначала, как всегда, о погоде. Сейчас в Петербурге минус 6 градусов, относительная влажность воздуха 91%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 31 января в нашем городе был зарегистрирован в 1887 году, и температура воздуха составила 4,4 градуса тепла. А самый холодный день был в 1895 году, и температура опустилась до минус 26,4. Напомню, что сейчас в Петербурге минус 6 градусов. А теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Буквально через минуту в рубрике «Ради вашего блага» мы с заместителем управляющего Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования Александром Образцовым поговорим об обеспечении льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации. Примерно в 17:23 в нашей студии ждем гостя, исполнительного директора Межрегиональной общественной организации «Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Леонида Зубко, с которым обсудим плюсы и минусы 217-го федерального закона. Ну и завершит нашу программу рубрика Марии Головановой «Заповедный уголок». Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан». Ради вашего блага.
Сегодня у нас в гостях заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Александр Владимирович Образцов. Добрый вечер, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
И поговорим мы сегодня об обеспечении льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации. И первый мой вопрос: как можно получить в Фонде социального страхования технические средства реабилитации?
Технические средства реабилитации, я хочу начать с того, чтобы вкратце описать, что это такое. Да, это такие средства, которые помогают инвалиду интегрироваться в среду, улучшить качество его жизни, и прописывается именно тем категориям людей, которые в этом нуждаются, а конкретно инвалидам. Чтобы получить техническое средство реабилитации в Фонде социального страхования, необходимо иметь индивидуальную программу реабилитации, которую разрабатывают специалисты медико-социальной экспертизы.
Это ИПР, по-моему, называется,
ИПР, да? Да. Раньше называлась ИПР, сейчас ИПРА. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации, но, по сути, это тот же самый документ, может быть, с небольшими дополнениями, в котором отражены все необходимые реабилитационные мероприятия, которые необходимы человеку для того, чтобы получить какой-то реабилитационный эффект.
Это персонально, да, на каждого человека? Человек разрабатывается?
Каждому человеку, нуждающемуся в таких мероприятиях, разрабатывается такая программа. И, соответственно, имея такой документ, в нем есть раздел «Технические средства реабилитации», получаемые за счет средств федерального бюджета. В этом разделе и отражаются те средства реабилитации, которые человек может получить за счет Фонда социального страхования.
Угу. Какими техническими средствами реабилитации все-таки обеспечивают? Что входит в
список? Перечень довольно обширный, начиная от несложных, таких как трости, костыли, опоры, поручни, и вплоть до протезов сложных, ортопедической обуви, колясок, колясок индивидуального размера, абсорбирующего белья, средств по уходу для стомированных больных.
Угу. Как получить средства реабилитации, имея уже на руках ИПР, или, как вы сказали...
ИПРА.
ИПРА.
Да, ИПРА. Сейчас называется она ИПРА. Этот документ, имея на руках действующую ИПРА, достаточно обратиться в региональное отделение с заявлением. Способов довольно много для того, чтобы обратиться к нам. Это можно и в ближайший МФЦ, который находится в районе, ближайший к дому, подать заявление. Обратиться в Центр обслуживания регионального отделения, который находится на Аптекарской набережной, 12. Угу. И, как мне кажется, сейчас технологии позволяют самым простым способом это в электронном виде.
Госуслуги там
все. Госуслуги, да. Угу. Да, сейчас мы все движемся вот в том, чтобы все возможные услуги услуги предоставлять в электронном виде, это минимум неудобств доставляет получателю, масса преимуществ имеет. Ну, рекомендуем, конечно, пользоваться этим способом. Хотя все другие также можно использовать, вплоть до отправки письмом.
Следующий вопрос. Если инвалид, пожилой человек, ну, допустим, потерял ИПР или ИПРА, что ему делать?
В этом ничего страшного нет, потому что в архиве Бюро медико-социальной экспертизы в любом случае находится этот документ. Начиная с 2013 года, третий экземпляр поступает в региональное отделение. И сейчас уже в течение последнего года уже однозначно мы в электронном виде все эти документы видим уже в своих подсистемах. Угу. Поэтому в любом случае человек, потеряв этот документ, может его восстановить, либо обратиться к нам. У нас этот документ есть, и не стоит переживать. Дело в том, что, имея информацию о нуждаемости человека, да, мы сможем его обеспечить. Но по другим реабилитационным мероприятиям, которые там прописаны, а там исполнителями могут быть и другие органы власти, как комитет по соцполитике, комитет по здравоохранению, разного рода образовательные учреждения и так далее, ему, конечно, лучше этот документ восстанавливать.
Ну, в общем-то, переживать не стоит, если потерял.
Переживать не стоит, да, он всегда в архиве есть, и можно получить копию или дубликат.
Может ли гражданин сам купить положенные ему средства реабилитации, а потом получить компенсацию? И сколько денег ему возместит фонд социального страхования?
Да, такой механизм существует. Причем не обязательно подавать заявление на получение технического средства реабилитации. Гражданин может самостоятельно купить, если у него такая нуждаемость есть, и уже с заявлением на выплату компенсации обратиться в фонд социального страхования. Самое главное, чтобы он приобрел именно то, что написано в ИПРА, индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Потому что если изделие не будет соответствовать записи, у нас не будет оснований для выплаты.
Александр Ильич, а по цене? Ну, если, допустим, в госзакупках же определенная цена установлена, а еще купил дороже, то ему возместят вот ту сумму, которая в госзакупках, в принципе, да?
Да, вы правильно говорите. Цена в госзакупках определяется на основании проведенного конкурса или аукциона, заключенного контракта, и там уже определяется конечная стоимость изделия. Весь этот процесс регулирует законодательство о закупках. Поэтому, если человек приобретает самостоятельно, в рамках действующих правил мы обязаны выплачивать компенсацию, руководствуясь стоимостью по государственному контракту. Да, зачастую эта цена может быть ниже, чем то, что он приобрел. Но мы знаем, что на рынке стоимость изделий может отличаться в разы.
В разы, конечно.
Поэтому у гражданина всегда есть выбор. Либо получить в фонде социального страхования какое-то техническое средство реабилитации, либо, если он не хочет ждать, или оно его не устраивает по каким-то причинам, приобрести самостоятельно. Но здесь уже он понимает, что если оно будет дороже, чем обеспечивает региональное отделение, то компенсация будет выплачена не в полном объеме, а в объеме именно стоимости по государственному контракту изделия.
Но какие документы нужно предоставить для оформления компенсации?
Достаточно предоставить заявление, копию индивидуальной программы реабилитации, документы, подтверждающие приобретение. Это могут быть как чеки кассовые, товарные чеки. Если есть договор с организацией, которая поставляла или изготавливала техническое средство реабилитации, также надо предоставить этот документ. И, в принципе, этого достаточно.
А куда подавать заявление?
А также, как
также через МФЦ
тот
можно,
же самый
да?
порядок, да, как обеспечение техническими средствами реабилитации.
Когда, в какие сроки гражданин получит эту денежную компенсацию?
Максимальный срок 2 месяца, потому что порядок предусматривает 30 дней на принятие решения о выплате компенсации и месяц после принятия решения на выплату саму. Поэтому с момента подачи заявления его регистрации проходит не более 2 месяцев. Это нужно знать, потому что иногда люди там рассчитывают раньше вернуть свои средства.
Да, волнуются.
Это понятно, да, и совершенно оправданно. Вот. Но, тем не менее, есть законодательная возможность, так как и объем документов, связанных с выплатами компенсации, достаточно большой, люди активно пользуются этим механизмом, то и, ну, это занимает определенное время. Качественно нужно проверить все документы, основания, подготовить распоряжение о выплате, перевести эти средства. Поэтому максимально 2 месяца.
Ну, если, допустим, с течением времени у инвалида появилась необходимость в новых средствах реабилитации, ему нужно заново проходить всю эту медкомиссию, все это переоформлять, или можно каким-то другим способом внести изменения, которые ему нужны вот в это ИПР, ИПРА, как?
Если у человека меняются какие-то медицинские показания, обстоятельства, то, конечно, они отражаются не только в том, что ему нужно техническое средство реабилитации какое-то. Наверняка нужны какие-то другие мероприятия. Поэтому, конечно, закон предусматривает в случае, если ему необходимо что-то дополнительно или взамен того, что прописано в индивидуальной программе реабилитации, ему необходимо проходить повторное свидетельствование заново.
То есть всех врачей заново всю комиссию.
К сожалению, показать. Да, это так, потому что только врачи, эксперты могут определить необходимость, нуждаемость его в том или ином виде технического средства реабилитации. И параллельно с этим определяют в целом его реабилитационный потенциал, необходимость дополнительно каких-то еще мероприятий, связанных с этим, потому что реабилитироваться только за счет того, что имея на руках средства реабилитации, техническое средство реабилитации, ну, зачастую невозможно, потому что это комплекс. Комплекс мероприятий всегда должен быть.
А можно ли получить компенсацию за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации, если оно приобретено раньше наступления срока его замены? Это тоже очень важный вопрос.
Вопрос очень важный. Нужно понимать, что, да, приобрести средства можно, но фактически срок пользования им будет исчисляться с момента окончания срока пользования предыдущим техническим средством
реабилитации. Просто имею в виду, что вдруг человек располнел, да? Вот,
нет, мы говорим сейчас немножко о разных вещах. Если у человека подходит срок пользования той же коляской, но ему других параметров коляска не нужна, просто заканчивается срок ее пользования, и он собирается приобрести самостоятельно новую коляску, то лучше это делать по истечению срока пользования. Даже если он купит раньше ее и компенсацию, если он будет подавать компенсацию,
получит с этого
получит,
времени.
Начиная, да, и срок пользования ее будет, соответственно, считаться с момента окончания срока пользования предыдущей коляски. Если же у него изменились антропометрические данные, как вы говорите, он располнил, и уже он не помещается в эту коляску, и срок пользования ее не вышел, тоже есть возможность замены. Необходимо провести медико-техническую экспертизу, где путем исследования ситуации, состояния технического средства реабилитации, состояния инвалида, определяется, необходима ли ему досрочная замена, либо нет. В случае, если необходимо, принимается решение о досрочной замене, ему выдается соответствующий документ, и он уже может самостоятельно либо купить, либо обратиться с заявлением на получение этого средства реабилитации досрочно, имея на это основание.
Но это получается, что опять нужно проходить комиссию, да, которая подтвердит вот то, что ему...
Это упрощенный порядок, это комиссия не бюро медико-социальной экспертизы, эта комиссия работает в региональном отделении, обратившись к нам, в течение 2 дней мы даем ответ, когда эта комиссия будет проведена. В течение 15 дней комиссию проводим. В случае, если человек не может там с техническим средством реабилитации самостоятельно на комиссию явиться, мы выезжаем на дом, просто производится оценка, и все, никаких врачей и никаких дополнительных каких-то морок с этим не связано.
А каким образом происходит ремонт технических средств? Те же самых колясок.
Ну, тут есть, опять же, два способа. Это либо через контракт, заключенный региональным отделением, мы сами осуществляем ремонт, либо человек, что, наверное, в 90% случаев и происходит, самостоятельно ремонтирует коляску, находит
Кулибинах.
Где-то, да, там, каких-то мастеров, и предоставляет документы на выплату компенсации за ремонт. Также предусмотрен такой порядок, поэтому это все осуществимо, люди обращаются с заявлением, получают свои средства обратно.
Ну, а гарантийный срок есть, да?
Гарантийный срок обязательно есть, как и на любое изделие, которое мы покупаем в магазине, да, там особенно сложно. Вот, также поставщики предоставляют этот гарантийный срок. Они обязаны выдать паспорт, гарантийный талон, где будут указаны пункты гарантийного обслуживания, телефоны и срок службы гарантийный, по которому могут предоставить бесплатный ремонт.
А по гарантии ремонт бесплатный абсолютно?
Конечно, конечно.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Разговор на эту тему мы продолжим в следующий четверг. Я напоминаю, что в гостях у нас был заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Александр Владимирович Образцов. Спасибо вам большое, Александр Владимирович.
Всего доброго.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Леонид Борисович Зубко. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И поговорим мы сегодня о федеральном законе номер 217, который... В общем-то, не так однозначен. Каковы основные претензии к этому закону со стороны садоводов и огородников Петербурга и Ленинградской области?
Знаете, претензий очень много, и они настолько различны по своему, как говорится, весу с точки зрения значимости самого самом законе. Их около 2000, которые мы только направляли от нашего региона с желанием поправок к этому закону, с тем, чтобы улучшить его действие на протяжении многих лет, для чего он предназначен. Собственно, предыдущий закон, 66-й федеральный, работал.
Давайте мы немножко объясним все-таки, что это за закон, чтобы люди понимали.
Это закон, который предназначен управлять, как бы, садоводческим движением, всеми видами, созданными за многие годы этого, так сказать, движения. Да, это его основное назначение. Но здесь не так все просто, потому что история слишком велика с точки зрения создания вообще этого движения садоводческого. Понимаете, там были садоводы, огородники, дачники, причем все они существовали в трех видах юридических, правовых. И поэтому, когда говорили о том, что закон не может сейчас руководить таким количеством юридических лиц, это все усложняет управление. Здесь есть определенный элемент справедливости. Тут я не могу, как говорится, не согласиться. Но когда берут и сливают в одну, так сказать, кучу садоводов, огородников и дачников, при этом дачники исчезают, здесь явно возникает сразу много вопросов. А как это вообще можно сделать? И самые главные претензии вот в этом деле – это изменение юридически правовой формы, которая вот так просто меняться не может, на мой взгляд, потому что это касается 60 миллионов граждан.
Ну, это немало.
Да, и вы можете представить, взяли, вдруг и изменили юридически правовую форму на товарищество собственников недвижимости. Собственно, это настолько мощно меняет суть садоводческого движения, что там хоть так и написано в законе о том, что, значит, садоводы, огородники, что-то про них говорится, но, по сути, основной целевой, так сказать, упор делается на управление недвижимостью. Для нас это печально, потому что мы всегда и гордились этим, и развивали это некоммерческое землепользование. Ведь некоммерческое землепользование давало возможность большой категории граждан проживать в условиях реальной экономики, ну, не то что, так сказать, более-менее сносно, но иногда и даже очень прилично. Скажем, для семьи, вот такой рядовой семьи садоводов, допустим, из 3-4 человек, порядка тонны продовольствия, причем высокого качества, ну, в первую очередь, это растениеводческого, но на самом деле это овощи, фрукты, это ягоды, то, что, допустим, в нашей полосе выращивается, это достаточно много. Весь мир уже давно делит продукцию на качественную и, так сказать, ширпотребскую. А у нас при таких возможностях, когда 60 миллионов участвует в этом процессе, у нас просто, честно говоря, не замечают почему-то.
Но вот. Почему не советуются вот с этими людьми, которые ближе к земле, скажем так, да, когда принимают эти законы?
А вы знаете, ведь произошли большие изменения в структуре управления. Это по всей стране. В частности, допустим, тот же Союз садоводов России, который возглавляет сейчас Валенчук Олег Дарьянович, он, естественно, не садовод. Он пришел туда как предприниматель, и, соответственно, он взял в концепцию немножко другие приоритеты. Для него, в общем-то, приоритеты садоводов, они как-то ушли в сторону. Иначе бы он никогда не пошел бы на такой закон, по сути. Это мы делаем выводы из того, что получилось. Он сейчас говорит, что эта конституция принята, значит, для садоводов. На самом деле мы ее называем реквием, потому что совершенно, так сказать, абсолютно другой противоположный взгляд. Конечно, я, безусловно, хотел бы в качестве основной идеи, которая была проведена вот в этом законе, в 217-м, эта идея была проведена управление недвижимостью, она, естественно, провозглашена так, но, естественно, взять на учет все те громадные инженерные сооружения, которые построены в виде поселков, почти городов и так далее, застроены за счет трудящихся, за счет того, что они вкладывали лично свои силы и свои средства, и это действительно так. И вот я так считаю, что нужно было только поддержать это движение садоводов, причем как поддержать, мы тоже говорим и знаем, как мы это делаем.
Вот. Вы предлагали какие-то вот варианты?
Безусловно, вариантов было много. Ну, давайте посмотрим на такой простой момент, допустим. Исчезли у нас дачники.
Ну, как класс.
Я уже по этому поводу говорил, что ну как можно уничтожить дачников, которым уже 400 лет практически, или 300, да?
Да.
Дача – это у нас нечто такое, что и даже и наши чиновники не очень-то поняли. Они решили, что можно дачников сложить с садоводами, а садоводов сложить с огородниками. Что из этого получится?
Ну, что...
я уже по этому поводу говорил, что как в армянском радио, раньше это были анекдоты, если скрестить ужа и ежа, то получится 25 метров колючей проволоки. Примерно вот эффект такой. Понимаете, нельзя. Если у дачников 20 соток им выдавалось подстроение для проживания и для рекреации, то есть отдыха и обеспечения, все, что они там делали, неестественно развивались с этой целью, понятно, то у садоводов, в первую очередь, им выдавали 6 соток. И всегда, как говорится, это была идея возделывания земли, поддержания ее с высоким бонитетом. И эта задача, кстати, выполнена. Высочайший бонитет земель садоводческих подтвержден многочисленными проверками. Так вот, 6 соток Постановление правительства области расширило эти возможности и давало возможность садоводам расшириться до 12 суток. Это абсолютно нормально. Поэтому здесь у нас и около 1000 наименований продукции, которые возделаем. Ну, это вы можете легко увидеть. Здесь большая номенклатура овощей, более 500 наименований. Безусловно, немалые сады возведены, и даже бахча процветает. Виноградники, бахча – это тоже садоводы, это достижения, причем не разовые, а уже у многих это есть. Да, есть вот эта игла. У нас есть игла государственная, это нефть и газ, а есть игла садоводческая. Извините, это посевной материал, который практически...
Качественный посевной материал.
Качественный, я не спорю, но завозится из-за рубежа. Это раз, и надо не забывать из-за того, что некоторые из них генномодифицированы. А стало быть, не дают потомства. Поэтому это игла. То есть мы не можем, закупив один раз, потом использовать, скажем, это вот полученный материал для последующего воспроизведения. Нет, надо снова закупать. Это бизнес, понимаете? И вот этот бизнес не в нашу пользу. Значит, поскольку у нас утрачена вот эта стезия, поэтому мы, естественно, должны как-то выкручиваться сегодня. И вот государство уже понимает эту задачу, я не скрою. И немало уже движений в эту сторону есть. Но есть определенные перекосы. Вот давайте... так сказать, эти перекосы вам покажу, в чем дело. У нас громадные агропромышленные комплексы строят. Это хорошо с одной точки зрения. Но, с другой стороны, они полностью стали давить мелкохозяйственное производство, то есть они стали давить наших фермеров. Естественно, я говорю, что и садоводы, и дачники, и огородники для них это конкуренты. Но когда приходят указания по районным отделениям сельхоз переориентировать ваше свиное производство на другие виды мясного использования в связи с африканской чумой, это своими глазами читал, знаю, что это имело место, и действительно так оно и есть. А в это время, значит, громадные свинокомплексы в Краснодаре процветают, и никакая чума африканская не страшна. Ну, о чем можно говорить? Значит, почему-то они здесь увидели конкурентов. А я вот считаю, что нет никакой конкуренции. Раз у нас такая мощная сельскохозяйственная страна, нужно развивать международные рынки. Вот зерно начали поставлять за рубеж. У нас, по сведениям ЮНЕСКО, только в одной Африке 2 миллиона в год умирает от голода. Понимаете, голод на многих материках, и поставка туда продовольствия, безусловно, нужна. Мы, скажем, в течение 4-5 месяцев выращиваем продукцию. Сегодня условия хранения великолепные, качество продукта великолепное.
Ну, хранить научились, по крайней мере.
И хранить, соответственно, научились. Вот я могу, не скрывая, я ведь сам садовод многие годы, и хочу сказать, очень легко это делаю, потому что много появилось технологий и орудий труда, облегчающих.
Не просто помните, в советские времена приходишь в магазин, все гнилое.
Совершенно верно, согласен. Хранение здесь немаловажно.
Да, продукции было много, хранить не умели.
Все правильно. Эта проблема сегодня, она отсутствует. Согласен, как таковая. Потому что, во-первых, и мы храним, и умеем это хранить. И многое зависит от того, какой материал сажали, он не гниет и не подвержен, так сказать, ускоренному гниению. И вовремя снятые продукты вызревшие, он тоже не гниет, вы даже прекрасно понимаете. Да, эти технологии изменились. То есть много материалов упаковочных, в которых легко хранится и хорошо, и долго хранится продукт. Это все так. Поэтому надо приспосабливаться, и я бы сказал, и нашему государственным чиновникам понимание, какие процессы происходят. Голодные времена, они же в России тоже известны. Я вот лично сам, учитывая с вершины своего возраста, тоже пережил один голод, да, и понимал, что это такое. Наше поколение, особенно вот к которому я отношусь, а мне уже скоро 75, я хочу сказать, что они относятся к этому очень трогательно, и они понимают, что лучше иметь запас, чем жить вот сегодня это все купил, съел, а завтра у тебя ничего нет. Вот это неправильный подход. Для нашей страны, на мой взгляд, это неприемлемо. Я вот еще это сказал, проблема, которая основная садоводов всех, естественно, беспокоит, то, что именно эта часть не прописана в 217-м законе. Но там привязаны и другие вещи, которые тоже нас беспокоят. К примеру, вопросы собственности, они вдруг неожиданно для нас стали проблемными. А откуда они стали проблемными? Потому что это уже третья организация, 217-й закон несет, третья организация, садоводческое движение, без согласования с нами. Понимаете? Меняя организационно-правовую форму, нас лишают сразу много-много. А мы этого не знаем. Мы не такие юридически подкованные люди, чтобы не понимали, что это несет. А это несет. В итоге получается, что сейчас у нас по закону есть правообладатели и есть, будем говорить, собственники. Угу. А у них совершенно разные права уже. Уже однозначно разные права. А откуда это получилось? Да я хочу сказать, что виной этому, в первую очередь, безусловно, были эти двери организации, по которым люди перестали быть собственниками уже вообще по сути. И в 66-м законе предыдущем нас никто не ограничил с точки зрения оформления земель, а сейчас ограничивают. Эти рамки временные, которые поставлены перед садоводами, они говорят о том, что мы можем, в принципе, не успеть справиться с оформлением недвижимости по двум причинам. Первое, это за все надо теперь платить, это не то, что было раньше, и цены очень большие, да. И более того, значит, чиновники тоже, между прочим, не такие святые люди, чтобы говорить о том, что это все поставлено на поток. Тормозов для оформления везде хватает, за каждую закорючку могут цепляться. Кстати, это одна из тоже причин, половина причин по этой, что не оформили люди в свою собственность.
А увеличить сроки как-то можно ведь?
Мы за это в первую очередь бьемся. Мы бьемся за это обязательно. Конечно, можно, безусловно. От нашей позиции в любом случае зависит. Я хочу сказать, слава богу, сегодня уже создан профсоюз садоводов России. Организация, которая, как это называется, синергетически развивающихся системах, вдруг неожиданно возникла, потому что необходимость в ней просто была фактически, да. Эта организация набирает силу, ее голос значим. Вот, к примеру, я хочу сказать, что 28 сентября прошлого года был создан форум здесь, в Санкт-Петербурге, на котором присутствовали делегации более 50 регионов России. Тема была 217-й закон федеральный. Угу. Ни один выступающий из регионов не выразил поддержку этому закону. Это я вам говорю ответственно. Я присутствовал, выступал на этом и видел это все своими собственными, как говорится, глазами. Резолюция этого форума, она была направлена, в первую очередь, президенту, она была направлена непосредственно в Думу, и она была направлена в правительство Российской Федерации. Значит, все эти отработанные резолюции были положены на стол ответственным лицам. Это не просто где-то они затерялись. Я знаю, после этого вот уже до сих пор идут отклики о том, что работа по ним не закончена. Более того, принято решение создать рабочую комиссию, которая бы все-таки продолжала работу на совершенствование закона и снимала те аспекты, которые совершенно не проходят сегодня по укладу абсолютно и противоречат интересам садоводов. Такие есть, поэтому с ними...
То есть получается, что недовольство, в принципе, зреет уже давно, да? Не только сейчас оно вот вылезло, вот это вот недовольство, когда этот закон вступил с 1 января.
Закон вступил с 1 января, а был в 2017 году принят, дали как бы время на раскачку. Раскачки никакой не было, этот год был потрачен именно на то, чтобы бороться, значит, против этого закона. И основное требование и просьба, как ее угодно можно назвать, это предложение... Это было отодвинуть введение этого закона на 2 года федерального, это я имею в виду на форуме резолюции, и дать возможность переработать его таким образом, чтобы он действительно был законом садоводов, а не, так сказать, собственников недвижимости. Можно было там и защитить права тех, которые сейчас нарушены, они нарушены в этом законе. Можно говорить о том, что сейчас нас двигают, к примеру, к внешнему управлению, то есть банкротству и внешнему управлению этих садоводов. Особенно это связано, скажем, с теми, которые не успели оформить свою общую собственность, совместную собственность, не поставить на учет, не разделить паи и так далее. Они сейчас более уязвимы, эти люди, потому что принципиально они не имеют права, значит, внешнее управление, значит, взять в связи с тем, что у них для этого, так сказать, не все документы досконально и нужным образом оформлены.
А в чем причина, что они так затянули-то?
А вы знаете, что причин тут много. Но в первую очередь, представь себе, какие инженерные сооружения громадные построены. Ведь дороги, электрические сети, водопроводные сети, вопросы очистительные сети, то есть экологические сети, да, будем говорить. Дальше противопожарная система, система учета электричества или энергии автоматически. Это все дорогостоящие сегодня проекты. Они сегодня на плечах садоводов, ведь фактически за свой счет они должны находить эти средства. И когда утверждается бюджет каждый год садоводческого объединения, вы знаете, там за каждый рубль идет идет, как говорится, борьба, потому что это все из бюджета довольно сложно. Содержать это все сложно.
Но бюджет, значит, помогает как-то хоть?
Нет? Бюджет сегодня 100 миллионов, ну, в среднем, будем говорить, 100 миллионов есть управление у нас по развитию садоводства, огородничества и дач. Да, конечно, менять его нужно точно уже по названию уже не проходит хотя бы. Вот, да. Но, будем говорить, есть очень много претензий к этому управлению в связи с тем, что очень, как вам сказать, не слишком открыто происходит распределение средств и попадает чаще всего в одни и те же руки деньги. Поэтому у нас на сегодня существует садоводство, которое нет дорог и нет электричества. Ну, вы знаете, в наше время, когда этому движению столько лет...
Да, каменный век какой-то.
Это уже каменный век. Угу. То есть тут-то уж, можно говорить, те деньги, которые были выделены, уж за счет этих денег можно было эти вот проблемы сходу снять. А это основной тормоз дальнейшего развития садоводства. Нет энергетики, нет дорог, вы знаете. Это коммуникация, и они, естественно, да. дальше это будет просто все находиться.
Это тупик.
Да, это, безусловно, это так. Вот берем один селский район, там где-то 800 садоводств сегодня зарегистрировано. Простая арифметика говорит о том, что там, значит, налоговых поступлений в казну до 200 миллионов. Поэтому вся эта программа помощи, знаете, она как-то бледно выглядит, а у нас таких 18 регионов, где можно посчитать. Вот, поэтому речь-то идет не об этом, о том, что да, ну хорошо, помогает, только надо это делать достаточно гласно и открыто, чтобы было понятно, кому помогать. Это раз. А второе, давайте мы все-таки играть в ту экономику, которая сегодняшнего дня. Мы готовы, скажем, платить налоги, если часть налогов будет возвращаться на наше же развитие. Это правильный подход. Налоги для чего мы платим? Одно, второе, третье. Мы не говорим о том, что мы не должны платить. Мы, наоборот, говорим, что если будет справедливый подход к садоводам и этому движению, то сбор как раз увеличится.
Но все будут заинтересованы,
да,
конечно.
Все будут понимать, что вот ты сдал сейчас, у тебя сейчас появится, извини меня, нормальная дорога, по которой можно ездить. Ты можешь, так сказать, однозначно запитать хорошей водой своих пользователей. Ты можешь создать лучшую эвакуакультуру, так называемую.
Крепкие, да, электрические сети, которые,
конечно,
не будут вылетать.
Безусловно. Создать даже много сооружений для рекреации, для того, чтобы дети и дошкольный период и так далее развивались здесь. Это все в наших руках. Мы это все делаем, но только нам средств-то не хватает. Здесь, безусловно, это большой провал этого закона. Еще один момент очень серьезный, вот если говорить опять о 217-м законе, он никак не устанавливает взаимодействие в регионах между садоводческими объединениями и муниципальными властями. Вы поймите интересную вещь. Я когда прочитал этот закон 131 о местном самоуправлении и не увидел там слово «садовод», которые находятся, извините, вот вместе, там вот, допустим, я вам говорю, 12 тысяч населения Токсово. Токсовский, значит, муниципальное образование, это там где-то 25 СНТ, где-то 60 тысяч садоводов. А куда дальше пойдем? Пойдем, допустим, Шинское, там 60 с лишним садоводов, там до 200 собирается население,
да.
А всего 6, извините, тысяч населения муниципального образования. Но в какие игры мы играем? Я вам таких вот в каждом регионе, вот, пожалуйста, Морозовка, там у нас сады, там у нас Дунай, а там 120 садоводств. Там вообще это армия. И вот куда ни сунься, везде. Вот это громадные массивы, громадное количество людей. И эти люди строят эти поселки теперь. Поэтому нужно внимательно отнестись сначала не к тому, что это какой-то объект, а нужно отнестись к тому, что там люди. Вот во главе любого закона, в принципе, должна прослеживаться человеческая составляющая, для кого,
конечно,
делается закон. А ее там просто нет. Мы все прозвали этот закон фискальным. Значит, там есть положение о том, что мы должны поставить на учет все свои недвижимые объекты. К объектам недвижимости, в соответствии с нашим законодательством, градостроительным и архитектурными всеми требованиями, то, что у нас стоит на фундаментах, это, в первую очередь, основной критерий. Так у нас на фундаментах, на болотах, где мы получали эти земли, в основном на болотах, все стоит. Заборы, значит, туалеты, сараи, беседки, бани, я уж не говорю, дома, да.
Вот. И все это ставить на учет.
Это все надо о кадастре поставить на учет. А спрашивается, для чего? А если ты ставишь на учет, нужно и предполагать, а что дальше будет? А дальше однозначно. Это будет налог. на недвижимость.
На туалет.
Нам начинают объяснять, что да нет, ну что, это все не так. Вы понимаете, что есть толкование. Вы знаете что? Толковать нужно кому угодно, только не закон толковать. Закон должен быть однозначен. Если он вводит это понятие, он должен четко давать понятие. Для чего это делается? Чтобы люди это понимали. А разъяснять, что это не будет использовано, вы знаете, разъясните сначала чиновникам. Они этого не понимают. Они сходу начнут это облагать. Вот, пожалуйста, простой пример вам сейчас привожу. Значит, в связи с тем, что этот закон 217 вошел в строй, нас неожиданно стали причислять к малым предприятиям. А в реестре налогового законодательства мы как микропредприятие уже существуем. И дальше выпускается налоговое требование о том, в этом году не будет льготы для садоводов и огородников, хоть это и социально значимые объекты, снижению налогообложения, кто сидит на упрощенке. Значит, раньше мы должны по упрощенке были платить налог на социальную среду и так далее, все это 20%. А сейчас отменяют это льготы 10%, 30%. Вводится. От чего это так? Вот так изменилось. Я вам скажу результат этого введения 217 закона. Его трактуют однозначно чиновники. И сколько нам не объясняй, мы уже сегодня не социально значимый объект, который должен вообще поддерживаться государством. Государство заинтересовано в развитии своего. Извините, какие территории осваиваются. И вы суньтесь вот туда, посмотрите, что творится на садоводцах. Это рай. Во многих это вообще райские совершенно созданы ареалы. Это действительно так. А на самом деле мы не социально значимые объекты сейчас. Вот так трактуется. Я не хочу сказать, что это так и будет дальше, потому что вот борьба против этого закона, она не закончилась. Я вам хочу сказать, что продолжение оно следует. Пусть это будет в виде корректировки этого закона, пусть это будет другая форма какая-то, но она однозначно будет. Слава богу, нас все-таки слышат. Это не то, что совсем не слышат. Ну, вот, к примеру, хочу сказать, что даже начальник управления Лях Андрей Владиславович, который был одним из создателей этого закона, но, во всяком случае, апологетом, он и то последние свои выступления говорит о том, что да, закон несовершенен. Вот сейчас он уже понимает, что там много что-то не так.
Ну вот, пожалуй, и все. Я напоминаю, что в гостях у нас был исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Леонид Борисович Зубко. Спасибо вам большое, что пришли.
Да, всего хорошего всем.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
На часах в студии 17 часов и почти уже 46 минут, и пришло время совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Зеленогорск, центральная часть курортного района, конечно же, известен каждому петербуржцу. Однако далеко не каждый здесь бывал, и уж совсем немного людей знают историю этих мест. Сегодня с практикующим краеведом Дмитрием Витушкиным отправляемся в Терёйки. Именно так до 1946 года назывался этот городок.
Да, это прекрасное место. До революции это вообще считалось территорией Финляндии. И, в общем, вполне логично, что там жили в основном местные финны. Что сохранилось во многом в архитектуре этого, ну, теперь уже района Петербурга. И есть там немало интересных памятников, которые, ну, прям-таки стоит посетить. Слава богу, что некоторые из них сейчас еще в нормальном состоянии. Некоторые, увы, даже сама дача Юденича до наших дней не дошла. Еще каких-то там лет 20 назад можно было на нее сходить, сейчас уже нет. А вот, допустим, такая вилла Айнула, она есть по сей день. С виду это такой большой деревянный дом с колоннами, очень необычного такого стиля, не похожий на российские дома. И она известна тем, что на вилле Айнула жил Куусинен в ходе как раз-таки Зимней войны, или, как финны говорят, Талвисота. То есть советское правительство, напомню нашим слушателям, хотело создать Финляндскую Советскую Республику и, в общем, скажем так, присоединить Финляндию к Советскому Союзу в ходе Второй мировой войны, которая тогда началась в 1939 году.
Зачем нужно было давать свободу финнам, чтобы потом снова присоединить?
Вектор-то меняется, то есть, например, там вот в Ленинграде многое переименовали, там несколько проспекта не было, Дворцовой площади не было. В 1944 году Сталин все это вернул. Понял, что люди все равно это все называют по-прежнему, а не проспект 3 июля и так далее, и так далее. Погоны вернулись в армию в 43-м году. То есть немножко отказ от вот этого советского наследия ранних 20-30-х годов. Также и случилось и в геополитическом смысле. То есть если в 18-м году, в общем, возможности сохранить Финляндию не было у Ленина, то накануне Второй мировой, очевидно, советские власти почувствовали, что такая опция у них появилась, и вот это началось. Но они не учли, во-первых, фактора Маннергейма, который был прекрасным главнокомандующим, отличным военным спецом и смог вооружить Финляндию к тому времени. А во-вторых, того, что финнов все-таки было существенно больше, чем там латышей, литовцев и эстонцев вместе взятых, и у них получилось только отвоевать этот кусок с Выборгом, в том числе те места, о которых мы сейчас говорим, от Рейёки, но саму Финляндию захватить не удалось. Тем не менее, в процессе Зимней войны вот этот вот Кусинин там сидел, готовил все эти планы, советовал со своими специалистами, советскими военными, и это продолжалось достаточно долго, поэтому, ну, я думаю, тем, кто, может быть, увлекается именно советской военной историей, посетить виллу Айнала, ну, просто сам Бог велел, если они там до сих пор еще не были. Есть там еще такой объект, который как бы уже не очень объект, но тем не менее, там был прекрасный исторический вокзал в Зеленогорске. Вокзала уже давно нет, там пустое место, но очень необычно, что там остались, ну, практически все фундаменты этого старого вокзала, поэтому вот ты идешь по чистому полю, можно сказать, и вдруг ты видишь какую-то брусчатку под ногами, булыжники, каменные ступени, которые ведут к перронам соответствующим. Понимаешь прекрасно, что это тоже, в общем, культурное наследие, которое об истории нашего края говорит очень немало. Но там и действующий вокзал достаточно интересный. Причем интересна еще и сама история этого вокзала. Ведь известно, что его хотели взорвать, когда отступали оттуда советские войска. Там уже была заложена взрывчатка, и только в последний момент один из финнов смог ее перерезать и спасти вокзал. Это прекрасное здание с такой аркой прекрасной. Потом его, конечно, восстанавливали, причем специально взяли специалиста, который еще до революции с этим вокзалом работал. Тогда ему было уже за 70 лет, но вот он и вокзал привел в чувство.
История этих мест не столь глубока, но очень интересна. В 17 веке здесь находилась маленькая рыбацкая деревушка. В 1721 году, после подписания Ништадтского мира, завершившего Северную войну, эти земли перешли от Швеции к Российской империи. Если в 1848 году в Терёке было всего 36 дворов, то уже через 20 лет после открытия финляндской железной дороги и строительства первого деревянного вокзала в этих местах стали появляться тысячи дач. К 1913 году в поселке появилось электричество, открылась почта, телеграф, телефонная станция. Здесь работало около сотни финских и русских лавок. И это не случайно, ведь летом на побережье Финского залива приезжало до 55 тысяч дачников, тогда как постоянных жителей было в 10 раз меньше. В середине мая 1918 года в результате Первой советско-финской войны поселок Терёки отошел к Финляндии, которая владела им чуть больше 20 лет. Развивалась здесь курорт и наряду с новым строительством восстанавливала старые русские дачи. Ну а в результате Советско-финской войны 1939-1940 годов Терёки вместе со всем Карельским перешейком отошел СССР.
Еще там есть много вещей из вот так называемой, скажем, малой скульптуры, которая тоже очень привлекает внимание, и многие на них неизменно это внимание обращают. Во-первых, там, по-моему, единственный в стране находится памятник такому замечательному актеру, которого все прекрасно знают, как Вицин. Георгий Вицин – уроженец Зеленогорска. Идет по площади там бронзовый Вицин, снимает цилиндр. По-моему, это костюм его героя из «Жизни Бальзаминова», замечательного фильма. Но что особенно забавно, как раз напротив этого Вицина еще в советские годы был установлен традиционно бронзовый Ленин. И получается, что Ленин с Вициным, они как бы приветствуют друг друга, что, опять же, прекрасный план для фотографии. Во-вторых, это само по себе, ну, выглядит таким милым курьезом. Кстати, насколько я знаю, к Вицину хотят составить компанию, вот эту легендарную троицу, трус, балбес, бывалый, Никулин и Моргунова тоже со временем установят. Вицин там стоит уже с 8-го года, пока вот только в компании Ильича. Там есть еще такой тоже достаточно интересный памятник, такая забавная девочка, лет, наверное, 10 с виду, бронзовая, она держит лосося. Причем это не просто памятник, а фонтан. Прекрасный фонтан, там рядом с местным храмом находится. И вот что интересно, девочку зовут Уде. Ее установили, по-моему, еще в 50-е годы на этом месте, и многие туристы думают, что девочка какая-то финно-угорская, потому что у нее такие скулы ярко выражены, ну, то есть у нее черты лица похожи на какое-то коренное население. Но на самом деле, поскольку она Уде, девочка, это, видимо, бурятка. И лосось это не местный, а, видимо, какой-то там дальневосточный лосось. Это, не знаю, почему ее там установили, но само по себе вот это вот сооружение, этот памятник, он очень милый, приятный и в то же время вызывает дискуссии разных краеведов. Таких памятников там много. Я, например, не могу сказать, что я большой любитель именно малых скульптурных форм, но в Зеленогорске это все очень органично смотрится, очень мило, хорошо, и в целом это, по крайней мере, вот на летний период, на сезон курортов, это создает действительно то настроение, которое должно быть в курорте. Конечно, погода у нас часто бывает прохладной, но для тех, кто не любит жару, там точно будет не хуже, чем где-нибудь в Сочи или в Адлере.
Но сейчас Зеленогорск к Терриоке воспринимается как российский курорт, пусть и северный, или финская аура там присутствует?
Да, финская аура присутствует, на мой взгляд. Это видно и по названиям многочисленным, и по дачам, которые там сохранились. Ведь вот когда Чехов писал свой «Дом с мезонином», он ведь, может быть, даже, опять же, сам того не ведая, воспроизводил такой классический финский дом, потому что вообще в Ленобласти исторически эти дома с мезонином, дачи с мезонином, строили именно финны. В русских деревнях даже очень богатые люди как-то не особо стремились себе вот такие изыски архитектурные приделать к своей избе, а финны почему-то считали, что вот это вот прямо чуть ли не главная черта, по крайней мере, летнего помещения дома. Таких домов с мезонином там масса. То есть, несмотря на то, что, к сожалению, сейчас деревянные памятники архитектуры у нас зачастую просто уничтожаются, и пожары происходят, и они просто разваливаются со временем, но вот как раз-таки Терриоке, Зеленогорск — это такое место, где можно... ну, буквально не выходя из Петербурга, посмотреть на все эти памятники своими глазами. Ходить, фотографировать, может быть. Понимаете, у петербуржцев, по-моему, уже настолько замылен взгляд, что мы часто ходим, и мы вообще даже не чувствуем всей этой красоты вокруг нас. Мы выезжаем на дачу, мы видим там эти деревянные дачи, для нас это естественно. А люди, допустим, из других регионов, они приезжают, у них просто глаза квадратные становятся, потому что они, ну, никогда такого не видели, что вот именно все эти дачи, которые были построены там еще в позапрошлом веке, с этими прекрасными витражами на верандах, с башенками всякими, с черепичными, с теми же мезонинами, что вот они в разной степени сохранности, но сохраняются по сей день. Это очень здорово, и порой это целые кварталы, целые деревни, села под Петербургом, они так или иначе вот этот дух в себе несут, именно дачи, которыми гордилась российская столица, тогда это был Петербург, и не случайно даже само слово «дача», оно ведь в английском языке не присутствует. Известную пьесу «Дачники» там переводят как «летние люди». Там само слово «дача», это же не то, что самое, что поместье, не то же самое, что какая-нибудь деревня. Это именно изначально то, что там царь давал своим приближенным, а потом это как-то вот вошло в язык, и, в общем, по большому счету это даже не переводится.
Ну, а природа?
Природа там замечательна. Для тех, кто любит вот именно побережье Финского залива и вообще море, сосны, чистый воздух, там все прямо бросается в глаза, в уши и в ноздри, потому что там очень сильно все не похоже на центр города. Там уже именно такая аура отдыха, курорта самого настоящего. Причем сейчас, опять же, он в плане транспортной доступности просто идеален. То есть после того, как построили ЗСД, даже если человек живет там где-нибудь на юго-западе, там в районе Балтийской жемчужины, он просто садится на машину, едет по ЗСД через дамбу, и через полчаса он уже вот находится в Зеленогорске. Хотя, казалось бы, это вообще разные концы города. Поэтому, ну, я думаю, что стоит его посетить, если кто там еще до сих пор не был. Летом там просто идеально, но даже сейчас там походить, посидеть в каком-нибудь ресторанчике, там их сейчас очень много, причем открываются все новые и новые, что внушает какой-то даже осторожный оптимизм в плане нашей экономики. Думаю, там будет замечательно.
Сегодня Зеленогорск – курорт прямо в черте города. Замечательное место, где можно отлично провести время, насладиться природой, поправить здоровье, узнать интереснейшую историю этих мест, полюбоваться прекрасными старинными русскими и финскими дачами. В общем, совместить полезное с приятным.
Заповедный уголок.
И в завершении программы о погоде. Сейчас в нашем городе минус 7 градусов, относительная влажность воздуха 92%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сейчас в Петербурге минус 7 градусов. На этом выпуск программы «Пулковский меридиан» завершен. Над программой работали звукорежиссер Евгения Дугарева, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. Сразу после нашей программы слушайте «Петербургские вести», а в 18.10 информационную программу «Новости дня». Ну а я, Денис Федоров, прощаюсь с вами до следующего четверга. Всего доброго и берегите себя.